Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Светлые истории. На Светлом радио, как всегда, по понедельникам в 6 вечера, а неделя у нас сегодня особенная. Чуть было не сказал, страстная седмица на радио «Вера» началась для всех, и попробовать поделиться светлыми историями в такие, может быть, самые духовно напряженные дни года – очень интересная задача. Но поскольку за страстной приходит Пасха, она нам светит, и она уже по чуть-чуть, где-то в глубине души, памятью прошлых лет начинает нас согревать, вступая в страстную, все равно каждый раз надеешься и знаешь, что все-таки Пасха будет. Но вот сегодня наша светлая история будет о страстной. Истории, которые происходили на страстной, которые как-то раскрывали ее смысл или как-то иначе связаны с этими особенными днями церковного года. С нами сегодня в студии протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского монастыря в Орске. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я снова рад вас приветствовать в студии «Радио Вера». Большая хорошая традиция с вами в нашей студии встречаться, на волнах нашей радиостанции беседовать. И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова.
Привет. Здравствуйте.
И Александр Ананьев.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я в очередной раз вот просто нижайше благодарю вас, даже не столько за ваше внимание, за то, что вы проводите этот час вместе с нами, сколько в первую очередь за те истории, которыми вы делитесь. А мы часто вот с Аллой и с Константином размышляем вообще, откуда берутся эти истории, а вот что нам рассказывать? У нас сейчас включатся микрофоны, мы не знаем, что рассказывать. А какие истории? И иной раз вы подсказываете нам даже не сами истории, а то, как они рождаются. Вот наша слушательница, можно, Кость, я
конечно,
расскажу
нужно.
Эту историю, потому что я под впечатлением хожу уже дня два, вот как она мне пришла. Наша слушательница Ирина Горнова, очаровательная девушка с улыбкой Одри Тату в роли Амели Пулен, написала историю, которая с ней случилась. Она не имеет отношения к Страстной Седмице, но она очень крутая. «Был праздник Преображения Господня», пишет она, «в народе Яблочный Спас». Это было недавно, в 2022 году, 19 августа, прошлым летом. Был рабочий день, я пошла в храм на службу, одна, без мужа, он работал. И вот на выходе из подъезда меня попросила наш консьерж, у нас замечательное отношение, осветить ей яблочки, и дала мне три маленьких яблока и совсем небольшую горсть винограда в пакете. И вот рабочий день, я иду в храм с тремя яблоками, пакетом винограда, и думаю, что а я-то яблоки не купила, я-то яблоки не взяла, и у знакомой просить яблоко как-то уже нехорошо в храме, они там маленькие, их там немного. В общем, стояла на службе, и вся служба мимо. В голову постоянно лезут мысли о том, что я не принесла яблоки осветить. А мне хотелось бы хотя бы одно яблочко, чтобы у меня было на освящении на празднике. А праздник у нас престольный, как раз Преображение Господне, храм в честь этого праздника назван в Долгопрудном. И владыка-епископ Фома Сергиево-Посадский приехал. И такая чудесная служба, потрясающая просто. И вот уже все начали выходить на крестный ход. И я потихоньку, и мысли все не унимаются. Господи, ну хоть бы одно яблочко. Господи, ну хоть бы одно яблочко. И подхожу в толпу у выхода из храма, и вдруг рядом со мной женщина с корзиной с яблоками. Она увидела, что яблоко на полу кто-то обронил, подняла его и спрашивает у всех, смотрит на меня, чье яблоко? Никто не отзывается. Люди идут, и главное, яблоко у нее в руках, прямо передо мной, и она на меня смотрит. А я на нее смотрю, и внутренний голос мне подсказывает, это твое яблоко. Это для тебя. Я молча протягиваю руку, и она кладет в нее это яблоко. И это происходит очень быстро. Я не помню себя от радости, прижала это яблоко к груди, благодарила Господа, и даже слезы проступили, как это было хорошо. Это чудо какое-то. Вот такая забота Господа о нас. Не оставил меня без радости в такой светлый праздник. Более того, после окончания службы еще на улице мне дали два яблока и два пирожка с яблоком. Я уже совсем-совсем счастливая пошла домой. И получилось всей моей семье по яблоку. А то яблоко я съел, и такое оно вкусное было, до сих пор помню. Что-то нереальное случилось. И так радостно было, и ощущение того, что Господь совсем близко, и Он о всех заботится, даже в мелочах, и утешает нас, детей своих, которые суетятся и пекутся, и переживают о многом, хотя надо-то всего лишь об одном. Другие могут сказать: глупость какая-то и ерунда, переживание из-за яблока. Может быть, глупость, а для меня чудо. О как!
Потрясающе.
Спасибо, Ирина. Это чудесно. Я попросил у вас позволения прочитать эту историю в эфире, я это сделал.
Давайте мы продолжим делиться историями, и я по какой-то хорошей традиции хочу начать нашего гостя. Отец Сергий, у вас всегда такие глубокие, такие в хорошем смысле слова трогательные, трогающие душу истории из вашей богатой жизни на события. Что было со Страстной связано?
Вот мы сейчас подъехали, Оксана меня спросила, вы какую историю будете? Я говорю, я сейчас придумаю.
Оксана, ты наш замечательный редактор, без которой всего бы происходящего.
Оксана, это которая душа всего, ты редактором назвал? Оксана душа, и только потом редактор.
Оксана, это наша замечательная душа, редактор, без которой ничего бы того, что вы, дорогие наши слушатели, слышите, вы бы не слышали.
И не видели.
И не видели. А, кстати, да, это важное дополнение, Аль, спасибо. Светлые истории можно не только слушать, но и смотреть в нашем аккаунте ВКонтакте.
Я почему так вот акцентировал, потому что, знаете, меня иногда молодые священники спрашивают: батюшка, как вы готовитесь к проповеди на литургии? Я говорю, я никак не готовлюсь, я стараюсь на литургии молиться, и Господь всегда дает. Естественно, что сказать. Знаете, моя история, вот она родилась тоже так естественно, но она не буквально про Страстную Седмицу, хотя, может быть, и не буквальность. И вы сейчас поймете, может быть, я, ну, продолжу. Я хотел рассказать, я попечитель детского дома для больных деток и слабоумных, и, ну, все остальное. Там есть детки, которые просто всю жизнь лежат и смотрят потолок. Я сейчас вспоминаю, у меня был маленький мальчик, который, кстати, вошел в историю этого мальчика в наш фильм «Не забывай меня». Этот мальчик представлял из себя... Это на кровати лежала большая, огромная голова и маленькое тельце. И в связи с тем, что вот эта огромная голова, он не мог даже повернуться с бока на бок. Он не мог позвать санитарку, чтобы она его повернула. Он не говорил. Он даже не мог глотать, его кормили всю жизнь через зонт. Его звали так еще умилительно Левушка. Ну, лев, но лев к нему совсем не подходило. Маленький Левушка, который прожил всю жизнь, лежа на кровати. Но это, я говорю, еще раз, была большая голова и маленькое тельце. И он не мог даже пожаловаться или сказать, что он хочет. Мы просто могли понять, что ему плохо или больно, потому что, ну, слезинка покатилась. Или он так мог слегка улыбнуться, когда я приезжал, я просто пальчиком по щеке его водил. Я говорю: «Левушка, Левушка». И вдруг он так слегка улыбался. История этого мальчика была вот такая печальная, скорбная, но... Почему она вот для меня ассоциируется со Страстной Седмицей? Скорбная история, которая потом переходит в состояние Пасхи. Левушка отмучился, наверное, лет 10, его жизнь была такая. И потом он умер. И, знаете, так трогательно, 10 лет, и к нему приезжал дедушка. Навещал его. Ну, просто как он навещал? Он мог просто приехать, посидеть возле него, туда, в этот детский дом. Левушка умирает, меня зовут на отпевание, и я все эти годы видел просто большую голову и маленькое тельце, накрытое пеленочкой. И вдруг я приезжаю, и в гробике лежит Левушка в костюмчике. Первый и последний раз в жизни этот мальчик одел черный костюмчик, белая рубашечка, и, по-моему, даже галстучек был. И вот это лежит большая голова, которая, казалось бы, должна сразу поражать каким-то, ну, отторжением от этого уродства. Он лежит такой красивый. Ну, он вообще красивый был. Ну, конечно, это уродство его коверкало большое. А тут в гробу он лежит, ну, вот прям ангелочек. До того. И в этом белом костюмчике так неожиданно, так трогательно. Я его отпеваю, провожаю в последний путь. И вот, ну, наверное, может быть, даже вот в районе 40 дней происходит такое событие очень необычное. Левушка мне снится, и он мне снится с нормальной головкой. С нормальной головкой, стоящей на ножках сам. И он мне оттуда, со с того мира, говорит: а здесь у нас не бывает слепых, увечных. Здесь у всех ручки, ножки на месте, все ходят свои. Здесь, где и сейчас я. И самое главное, вот вокруг него была вот такая атмосфера такой тихой радости, счастья. Действительно, в Царстве Небесном нет уже никаких уродств. Но ему, чтобы дойти туда, до этого светлого финиша, пришлось пройти свою страстную седмицу, которую он прошел. Но у него и выбора не было. Я почему в связи со страстной вспоминаю Левушку и вот этот такой светлый, добрый, какой-то пасхальный конец. Кстати, я сразу сделаю такое отступление небольшое. Вот я когда стал служить в монастыре духовником, мои Пасхи стали другими. Если до этого Пасхи были такие немножко бесшабашные, праздничные, то монастырская Пасха, она другая. Ты как-то не теряешь молитву и вот этой сосредоточенности. Пасха светлая, но тихая такая, деликатная, я бы так сказал. И вот, вспоминая историю с Левушкой, я вспоминаю еще, что накануне Страстной Седмицы происходит история с Лазарем. И, кстати, у меня был опыт 12-летнего содержания дома для приюта для бездомных, где 12 лет этим занимался, и там у нас домовый храм был, и мы всегда на Лазаревую субботу служили свой внутренний праздник. Я вспоминаю вот накануне Страстной в Лазареву субботу, и вот конкретную деталь, помните, когда Господь говорит, нужно идти, Лазарь умер. Он сначала говорит, уснул, апостолы не понимают, ну, если уснул, то проснется, потом он уже конкретно говорит, Лазарь умер. И один из апостолов с такой трогательной детской наивностью говорит, пойдем, и мы умрем с ним.
Фома.
Да. Наш любимый Фома. Вот это такая... Вот это такая драгоценность. Без рассуждения. Пойдем, и мы умрем. Ну, потому что с Господом ничего не может быть плохого. Когда даже, казалось бы, сценарий уже в каком-то критическом тупике, в отрицательном, куда уж отрицательный момент будет, чем смерть. Смерть — это как бы самая скорбная точка жизни человека, самая отвратительная.
Кстати, правильно к ним так относиться? Это же не по-христиански.
Почему?
Ну, потому что смерть — это подарок для христианина. Это долгожданная встреча с Господом.
Вообще-то смерть не должна входить в смысл жизни человеческой. Ну, если бы не было грехопадения. Адам с Евой не умирали, и первые люди жили по 900 лет. А наша жизнь сокращается, и в нее входит. Помните, после грехопадения Господь говорит, теперь вам будут сопутствовать болезни, скорби. А до этого, когда люди были с Богом, ведь было все мирно, спокойно. Люди сами себе устроили такое. Ну, может быть, знаете, если так мыслить пафосно, можно как-то по-другому сказать. Но у меня в жизни столько скорби, что я могу сказать, я плачу, я вздыхаю, я жалуюсь, я ищу сочувствия. Но в конечном итоге говорю Господу, да будет воля Твоя. Вот это в нас должно быть, и это самое драгоценное.
Музыка. Светлые истории.
Светлая история на радио Вера. Мы сегодня рассказываем в первый день Страстной Седмицы, входим в нее, ну, в вечер уже, входим в нее с светлыми историями, которые так или иначе заставляют раскрываться смыслы Страстной Седмицы, и продолжаем об этом размышлять. Вот еще Арин голос мы сегодня с историей не услышали.
Еще и твой не услышали, и Сашин не услышали. Ну, у меня
наших голосов просто мы уже понаслушались сегодня, успели, а вот твой еще нет.
Не просто после отца Сергия говорить.
Давайте,
конечно,
вообще договоримся нашим дорогим гостям давать слово в конце, потому что после них рассказывать что-то смысла не имеет.
Не имеет,
а мы просто
правда
будем часто сейчас отцу Сергию слово давать, чтобы все почувствовали эту тяжесть на себя, а не только тот, кто непосредственно в первый раз после отца Сергия высказывается.
А у моей истории есть предыстория. Как-то знакомая рассказывала. Оказалась она на Рождество Христово на Святой Земле, в Вифлееме, как вы догадываетесь, в храме Рождества Христова.
Была тихая, спокойная, немноголюдная служба.
Совершенно верно. Не самый большой по размерам храм, естественно, был набит битком так, что люди, ну, такое ощущение, что в два яруса стояли. На полу, на, там где-то прислонившись к стеночке, вися на волоске, кто как, кто где, вот в таком состоянии.
И они все разные.
Конечно. Это были времена задолго до пандемии, наверное, что-нибудь середина 2000-х, вот так. Мир открыт, и люди, естественно, путешествуют и паломничают. Ну и куда же ж православному человеку в Рождество Христово податься? Многие в то время, это потом уже как-то, знаете, стали стараться все-таки Рождество Христово и Пасху встречать в собственном приходе, а вот прям был какой-то такой вот, была такая волна, когда вот все ехали, вот обязательно надо в Иерусалим, у кого была такая возможность. Или, соответственно, Вифлеем. И вот она как раз оказалась в Вифлееме. И сидят они своей группой паломников вместе с батюшкой, который их сопровождает. И ждут начала ночной литургии, трезво оценивая обстановку, думают, а как же ж мы, ну вот тут мы где-то в уголочке пристроились, там за какой-то колонной, а как же мы причащаться-то пойдем в конце службы? А батюшка был человек опытный и всех утешил и ободрил, и сказал: дорогие мои, вы знаете, даже если так получится, там Господь все устроит, все будет хорошо, но даже если так получится, там кто-то переживал, что не хватит причастия, что кому-то из вас не хватит причастия, вы же должны этому порадоваться. Вы же должны вообще, ну, мы же последними должны в Царство-то Небесное идти, да? Я последний, там, условно говоря, за мной не занимать. Порадоваться, что кому-то хватит. Пусть лучше не хватит нам. А у людей, вы понимаете, да, вот смысл жизни. Вот в этот момент они копили деньги. На последние деньги там кто-то прилетел, да, там год откладывал, чтобы вот в паломничество на Святую Землю. И на Рождество Христово, конечно же, в храме Рождества Христова быть в Вифлееме. И причаститься, они же христиане. И тут выясняется, что этого может не случиться. То есть вот весь год получается вот так вот на смарку. И тут батюшка говорит: ну даже если вам не хватит, ну порадуйтесь за тех, кому хватит. И когда мне об этом рассказывала женщина, которая в этом паломничестве была, я как-то мысленно перенеслась в это место, поставила себя в ситуацию, когда вот ты так год или больше даже кто-то вот собирает средства, да, чтобы попасть. И смысл-то весь в том, чтобы вот тебе причаститься в Рождество Христово, в храме Рождества Христова. И тут раз, и этого может не произойти. Ну, то есть, про что был весь вот этот вот год, или про что были эти полтора года твоей жизни. А, Вспомнила я эту предысторию, поскольку в моей жизни был подобный эпизод. Я на такие подвиги не способна, сразу говорю, да, но был в моей жизни похожий эпизод, связанный как раз со страстной седмицей. Есть среди наших коллег уникальный человек, я не буду его имя называть, потому что мне влетит по заднее число, как только он эту историю в эфире услышит. Поэтому называть его имени я не буду. Он наш сверстник, но в отличие от меня, он очень глубокий христианин, понимающий суть. Вот суть вещей, он как-то видит это, чувствует, и он всегда с Богом. Вот в отличие от меня, он всегда с Богом. И образуется в нашем рабочем графике то, что, наверное, я бы назвала бутылочным горлышком. Вот такая узкая воронка, где у каждого из нас огромное количество задач на страстной неделе. И я понимаю, что я в эту воронку просто не пролазю. Конечно, одно из главных богослужений на страстной неделе – это служба Великого Четверга, литургия, когда Господь учреждает таинство причастия. И, конечно же, каждый христианин, если он считает себя как-то христианином или хотя бы соотносит себя с христианской системой смыслов, уж довольно с нас этого, призван бросить все, отложить всякое попечение. Вообще все, все отложить в этой жизни и на этой службе оказаться. И, конечно же, сделать все, чтобы причаститься. То есть ты можешь там, ты можешь отпахать неделю до, ты можешь отпахать там после, ты можешь, я не знаю, как-то ночами не спать, перестроить свой график. Но вот ты в Великий Четверг, естественно, ты причащаешься на литургии. И вот образуется это бутылочное горлышко. И я понимаю, что я не успеваю там какие-то моменты по работе сделать. И я ему звоню и говорю: дружище, вот так и так, ты понимаешь? И я что-то как-то я загналась. И он так мне спокойно, тихо и по-дружески говорит: а ты не переживай. Ты присылай мне, я сделаю. У меня будет время, я сделаю. Я, конечно, так, у меня глаза слегка приподнялись от удивления, брови. Что, как, когда он успеет, что он успеет. Но он так уверенно об этом сказал, говорит: ты ни о чем не волнуйся, иди спокойно на службу. Вот иди. А все успеем. Я иду. Конечно, там, ну, ноги подкашиваются же, усталость, понятно, там пост, и все на свете, и Великий Четверг, и так это все ответственно. Я помню, что проходит служба, как всегда, очень глубокая, напряженная, радостная. Я выхожу со службы и получаю от него сообщение, значит, все, там все сделал, все, все в порядке. Я ему звоню и говорю: а когда ты успел? Потому что я на службу пошла в 7:30, да, вот это, ну, самое раннее, ну, вот она закончилась, да. Когда ты успел? Он говорит: ну, вот только что. И до меня доходит. Он не был на службе. Для того, чтобы на литургию попала я, он взял на себя мои обязанности, за меня отпахал, чтобы я попала на богослужение Великого Четверга. И у меня в этот момент, конечно, все внутри перевернулось. Какая я чебурашка известная, это понятно все. Но вот это про настоящее христианство. То есть, понимаете, он даже не оказавшись в этот момент на литургии Великого Четверга, был на литургии Великого Четверга.
Говорят, что времена святых прошли.
Нет. Вот понимаете. Нет, нет, я свидетель. Я свидетель. Понимаете? И это из серии, ну, я не знаю, мне кажется, я до такого никогда не смогу дотянуться, потому что для этого вообще-то нужно максимально уменьшить свое «я». Это вот просто, мне кажется, я никогда своим «я» не переболею в этой жизни. Но Господь открывает вот это великое чудо через человека рядом и радость, что вообще-то такое возможно. И многое понимаешь про себя, не все. Что не все Господь сразу открывает. Но многое понимаешь про себя, и от этого как-то становится даже немножко, ну, и радостно, что ли. Я, по правде говоря, стала загоняться тоже. Вот как так? Вот какая я христианка после этого? Вот человек рядом со мной. Но Господь и тут утешил, потому что, помню, выползаю уже в Великую Пятницу, после выноса плащаницы, после там вечерней службы, да, погребения, и это все, опять же, это же все очень продолжительное. А у меня лапы подкашиваются, колени уже трясутся. Я выхожу из Татьянинского храма, я тогда туда еще ходила, хотя мы с Сашей уже поженились, и я переехала, соответственно, к Саше на Пресню. Это вот, по-моему, первая Пасха наша такая была. Когда я еще вот ходила в Татьянинский храм, но при этом жили мы уже в совсем в другом районе. И я помню, стоять не могу, сидеть вообще ничего не могу. У меня просто тремор, вот в конечностях тремор. И я на автопилоте так иду и думаю, просчитываю, где поменьше остановок будет, в метро поменьше пересадок. Дохожу до поворота и вижу остановка, а там стоит автобус, и на нем написано «Красная Пресня». А я тогда не все маршруты еще знала, а этот автобус, видимо, недавно пустили. И я понимаю, что мне никуда не надо пересаживаться, я просто сажусь в этот автобус, практически по прямой в нем еду до дома. У меня такое ликование было детское. Все-таки Чебурашку тоже Господь не бросает. Но вот это такой настолько разный опыт, и когда, ну, свои какие-то косяки видишь, и когда рядом с тобой вот такая святость ближнего.
Потрясающе.
Вот.
Я когда рассказывала про эту сложную ситуацию, которая могла бы возникнуть у кого-то на Святой Земле, и люди копили, и готовились, и ехали. Я вспомнил, я был на одном таком собрании, приходская группа собиралась ехать на Светлой Седмице, правда, не на Страстной, на Светлой, на Святую Землю. И, ну, состав был в том числе возрастной, и кто-то из участвующих спрашивает, а как у нас со страховкой? Ну, потому что мало ли что может случиться, страшно на Светлой Седмице, за границей, там как-то нужно все эти вопросы вентилировать, и входит ли в страховку покрытие самого худшего? Ну, человек, видимо, страстные мысли такие были, на что настоятель дал, по-моему, гениальный ответ. Он сказал: братья и сестры, представиться на Светлой Седмице, на Святой Земле, это такая честь, которой никто из нас не удостоится. Можете быть спокойны.
Да, хорошо.
Светлые истории мы продолжим рассказывать на Светлом радио после небольшой паузы.
Светлые истории.